Помимо творчества у меня больше ничего не интересно вообще. Пока я преподаю, мне очень плохо, а потом я пишу музыку, и у меня очень хорошо. Черт побери, а вдруг я не сочиню ничего похожего больше никогда? Было сложно найти барабанщика, который бы играл в стиле прогрессив-метал. Тогда еще и дабстеп стал популярный. А видел, как тот играет? Там вообще, там и вот это все. Очень много эмоций.
Привет всем любителям погружаться в дебри музыкантской жизни. И сегодня у нас в гостях человек, который, по мнению экспертов, уже познал в полной мере манеру Стива Вая. Гитарный виртуоз, композитор или, как он себя иногда называет, злобный интроверт Сергей Головин. Серега, привет.
Всем привет.
Сейчас такой небольшой будет мой музыкальный камин-аут. Вот я готов признаться, что Сергей Головин — это мой любимый гитарист, и вообще не из отечественных, в принципе, и не потому, что он там с какой-то огромной скоростью играет шредерские пассажи, а потому что этот человек действительно занимается музыкой. Он делает очень классную музыку, видно, что он отдается этому полностью, и каждый его альбом, то есть интересно слушать, переслушивать и находить что-то новое, и поэтому вот сегодня хотелось бы, Серег, с тобой поговорить вот именно о том, как происходит вот эта магия твоя, сочинение материала, и вот начать бы хотелось вот вообще с самых-самых таких твоих начинаний. Можешь вспомнить свой, допустим, первый риф или соло, который вот не просто ты сидел наигрывал, а прям вот конкретно, не знаю, в группе в какой-то ты играл, сочинил первый раз, вот она куда-то ушло в дело, или, не знаю, вот он записал ты первый раз. Вот помнишь какие-то твои ощущения, и вот когда это было?
Наверное, да. У меня есть такой трек, «Фростерика» называется он. Это заглавный трек на первом альбоме. И изначально риф, который там звучит, вот этот, ну, такой на 16-ми, на второй, третьей, первой струне. Я его сочинил, вдохновившись песенкой Оззи Осборна «Waiting for Darkness», по-моему. И изначально он предполагался для вокального альбома. Мы с моим другом делали что-то в духе такого, что-то в духе прогрессивного хэви-метала. Вот. И, в общем-то, вот тогда я сочинил вот этот риф. Он, правда, звучал немножко иначе, там риф был тот же самый, но гармония была другая чуть-чуть.
А это какой год был?
Это было за года три, наверное, до тех пор, когда я сделал «Фростерику», в принципе. Наверное, может быть, даже четыре. В общем, попытаюсь... Восьмой год, 2008 год. Да, и мне так это вступление понравилось, что я его слушал, наверное, два дня подряд просто. То есть просто вступление такое вот. Это, и мне еще так оно вдохновило, я подумал, черт побери, а вдруг я не сочиню ничего похожего больше никогда. Да, это было забавно. Ну, тогда еще опыта вообще мало было.
А то есть ты на этот момент играл в какой-то группе, может быть?
Ну, у нас была местная группа в городе Киселевск. Она была то 4 человека, то 2, то 4, то 2. Но когда мы записывали все с моим другом Сашей Коваленко, он пел, он вокалист. Нас было двое, у нас не было других музыкантов просто на тот момент. Киселевск очень маленький город, и поэтому найти там ребят, с которыми поиграть, что-то такое, более-менее, было невозможно. Не то чтобы было сложно найти барабанщика, который бы играл в стиле прогрессив-метал. Нет, барабанщика в принципе больше не было. Барабанщиков не было. То есть вот, вы, допустим, был у нас барабанщик, потом он уехал, допустим, или мы с ним там по каким-то вещам там не сошлись или поругались, или что-то еще, и все, и больше нету. Но в частности, на тот момент, по-моему, барабанщик просто уехал. И все. И мы вот как бы сосредоточились на студийной работе вот, дома у Саши.
И получается, вот в 2008-м ты записал этот риф, И потом этот риф вошел в твой, ну, соответственно, композицию с этим рифом Фростерика. Это была заглавная композиция твоего альбома Sense of Reality, да, 2012 года.
Да.
Расскажи, как вот ты подходил к этому альбому, то есть вот с 2008 по 2012. Вообще, планировал ли ты, что так, мне нужно записать альбом? Или ты просто сочинял какие-то треки, которые потом вот, ну, просто оформились уже в какой-то сборник такой? То есть вот этот путь можешь как-то описать? Что ты там чувствовал, думал, какие у тебя были амбиции на тот момент?
Изначально все планировалось как вокальный проект. Вот. В итоге все превратилось в инструментальный. Допустим, люди со стороны смотрят на гитаристов-инструментальщиков порой, как на людей тщеславных, которые не могут остановиться, играя соло, и не дают никому внимания больше в группе. На самом деле, в моем случае это все произошло вынужденно. То есть просто рядом, то есть не было рядом людей, которые с такой же бы самоотдачей занимались музыкой. Поэтому сначала отвалились все музыканты, а потом еще и вокалист. Вот. И так или иначе, я попробовал каких-то других ребят, потом я, кстати, уже переехал в Кемерово, но не получалось просто найти какой-то... Даже не то, что найти общий язык, просто мне хотелось найти именно соратников творческого, с которым можно было именно сотрудничать, как вот с автором вместе и так далее и тому подобное. Вот, но я не могу сказать, что, типа, они такие плохие и... С ними было сложно работать. Просто я тоже не подарок, наверное, я очень много требовал на тот момент от людей. А в итоге я остался один, и музыки было не то чтобы много, но идеи были, и нужно было как-то реализовывать. Вот. И я начал делать инструментальную композицию. На тот момент у меня была уже готовая «Don't Forget», это как раз последняя вещь на альбоме «Sense of Reality». И Фростерику мы доделали вместе с клавишником. Клавишником тоже, кстати, его звали Саша, и зовут Саша Корнюшкин. Вот. И с ней я выступал на конкурсе «Лидер-гитарист» в 2009 году с Фростерикой. Она немножко иначе тогда звучала. Вот. И по большому счету инструментальная Фростерика, ну, с этим рифом была готова уже в 2009 году, то есть спустя там, год от того момента, с которого мы начали. А потом где-то, вот копаясь еще несколько лет туда-сюда, я решил, что надо собирать весь материал воедино. И, по сути, первый альбом – это просто композиции, которые я написал вот в период с 2008 года по 2012. И все. Никакой идеи не было, кроме как просто собрать все и сделать из этого инструментальный альбом. То есть то, что я могу от и до сделать сам, грубо говоря. Вот такая идея была.
У тебя, если я не ошибаюсь, на каждом альбоме написано, что там сведение, сочинение и так далее, все делает Сергей Головин. Вот, и расскажи, вот в там, 2000, ну, начало десятых годов, получается, в Ютубе не так много информации, как сейчас, да, по сведению, аранжировкам. Как вообще вот эти твой тернистый путь вот, продирания вот именно в создании аранжировок, сведений, как он проистекал? Какие были там подводные камни у тебя?
Аранжировки я учился делать еще давно, еще в музыкальной школе, когда учился. У меня на тот момент была книжечка советская, называлась как раз «Аранжировка для вокально-инструментальных ансамблей», по-моему, так. Ну, в общем, там была какая-то информация по элементарная, как играют барабаны, как играют бас, клавиши, но не в тяжелом стиле, конечно, больше в таких. Но, тем не менее, как бы, в любом случае, современная музыка, как что там взаимодействует. Я учился в музыкальной школе, знал, как читаются ноты, знал теорию и мог понять, сопоставить. 2+2 – это несложно было сделать. И какие-то элементарные аранжировки для там, трех гитар я мог сделать еще в музыкальной школе, а потом, когда мы играли в группе, ну, ты же так или иначе взаимодействуя с музыкантами. У нас, как правило, было... Мы показывали барабанщику и басисту, как играть там, в общем-то. Никаких проблем не было. Я думаю, те, кто музыкой занимается всецело, ну, у того не возникает вопросов, типа, а как вот это все делать? Ты просто живешь в этом. Плюс ко всему интернета нету, ну, не было тогда, на тот момент.
Ну, да,
и это большое, это давало нам большое преимущество, огромное преимущество, как это ни странно может прозвучать, вот, потому что ты находишься всегда внутри как бы своих мыслей, погружен всегда к решениям каких-то задач и вопросов, на которые ты не можешь найти ответ изначально, и обдумывая их там днями и ночами, например, ты очень хорошо какие-то вещи усваиваешь, вот, самостоятельно разбираясь в вопросе. Вот по каким-то крупицам информации собираешь, в общем-то,
какие-то нестандартные пути решения проблем, да, можно найти таким образом, получается?
Ну, на самом деле, я не знаю насчет нестандартных, вполне, мне кажется, стандартные, как мне кажется. Но плюс ко всему, как делать аранжировки, опять же, если есть определенное музыкальное образование, слушая музыку, можно понять. Вот, ты же слушаешь музыку, понимаешь. Вот, а если ты там... У гитаристов в основном проблемы с барабанами, насколько я понимаю. Вот. Ну, как бы, когда ты знаешь, как звучит какой барабан, снять ритмический рисунок не так сложно.
Там же надо знать даже какой-нибудь саксофон прописать, да, в каких октавах он вообще там может играть, там какие-нибудь, не знаю, позиции, которые, может быть, неудобны будут кому-то музыканту.
Да, это, конечно, все, этого всего мы не знали, вот, но и саксофонов у нас особо не было. Вот, но для такого типа ансамбля а-ля две гитары, бас, клавиши, барабаны мы могли сделать аранжировки с ребятами без проблем. Вот. И единственное, что они были по-юношески перегружены, ну, я имею в виду информацией. Вот. Но я думаю, это проблема больше не теоретических знаний, а именно юношеского максимализма. Вот нам хотелось быть прогрессивными.
Но в первом альбоме все равно ты говоришь, что типа мы записывали, мы там подбирали, а все равно, то есть все партии, как я понимаю, в первом альбоме это все записано либо, ну, то есть сэмплы, либо ты сам вручную записывал, да?
Да, да, да. Ну, потому что альбом — это уже 12-й год, там я уже был прям это, сам предоставлен себе один. Ну, вот все делал, да, сам.
Так, а что касается плагинов, то есть как бы аранжировка, понятно, можно по книгам, по композициям, которые ты слушаешь, а вот плагины, то есть как вот сделать такой же звук, как, не знаю, в Dream Theater там у клавишника, то есть как вот с этой проблемой ты справлялся?
Ну, звук, как у Dream Theater, у меня и не получилось.
Ну, я условно,
просто,
да, какой-то сводишь
так, как тебе кажется, сводишь так, как тебе кажется, что это звучит нормально. Вот, не я первый, не я последний, вот. Это в 2012 году уже никакой проблемы не было сделать более-менее нормально. Более того, можно было вообще отдать кому-то, кто умеет делать. Но просто на тот момент у меня не было денег совсем, чтобы заплатить кому-либо, допустим. Поэтому все сделал самостоятельно. Ну нет, я помню, что в 2012 году информации было по сведению, в принципе, неплохо. Потому что, учитывая, что, ну, курсы какие-то были там... Короче, нет, 12-й год — это уже вовсю такой, как бы... В общем, достаточно было всего. Вот. Единственное, что как бы у меня не было опыта, но я свел как свел. И я помню, что барабаны там были Addictive Drums. Ой, нет, Addictive Drums — это было у нас до этого. Барабаны были Abbey Road, Modern Drummer. Ну, они, их очень хорошо слышно. У них, кстати, Addictive Drums еще сильнее слышно, это вообще, я поражаюсь на самом деле, что кто-то вообще ими пользуется, этими сэмплами, то, что они звучат очень по-особенному и очень не похожи на настоящие барабаны. А вот Abbey Road, у них как бы, ну, тоже сигнатурное такое довольно звучание Native Instruments, но оно какое-то более панчевое, вот, и мне тогда нравилось очень, как они звучат. Я их использовал на первом альбоме. Вот, бас я что-то записывал руками, что-то тоже использовал, сэмплы какие-то, не помню какие. Может быть, Trillian. А гитару я писал через AMT-шный преамп и включенный в комбик Carvin MTS. Вот.
И снимал микрофоном прям, да?
Да, да, 57-м.
Расскажи, что ты на тот момент слушал, то есть на какие коллективы ты ориентировался? Или это какой-то вообще был опыт всей жизни?
12-й год, 12-й год, до этого несколько лет, из гитаристов тогда гремел Гатри Гован вовсю. Вот. И вот на Гатри Говане, Грег Холл, Ричи Котсон, Вот на этих ребятах тогда я плотно сидел из гитаристов. Вот. А вообще, тот период еще для меня, как, ну, для музыканта, характерен тем, что я тогда, наверное, больше всех вот этих трех имен, которые слушал, которые назвал, я слушал Limp Bizkit. Вот. Просто бесконечно. Да, очень. Очень я тогда любил их слушать. И тогда параллельно я еще с другими ребятами, у нас был такой рэп-кор проект, который так и мы не довели. Вот, в общем, такой был странненький период немножечко. То есть я, с одной стороны, был заинтересован очень сильно фьюженовыми гитаристами, с другой стороны, слушал вот этот Limp Bizkit и а-ля и Method of Mayhem, вот таких вот ребят. Вот. Это был забавный период. Вообще, наверное, инструментальный альбом, вдохновленный классическими инструментальными гитаристами, я должен был сделать еще, когда учился в училище, потому что тогда я прям, кроме Сатриани, Вая, Гилберта, вообще никого не слушал, наверное, просто каждый день. Всю дискографию просто. Марти Фридман, вот это вот все. Но тогда я, нет, ничего не мог сделать.
Давай перейдем к следующему твоему альбому. Он был выпущен ровно через, ну не ровно, через два года после Sense of Reality. Это альбом Changes 2014 года. Вот, и он, как мне кажется, звучит уже, во-первых, по сведению на голову выше, то есть это прям уже, мне кажется, можно назвать фирмовым звучанием, и он гораздо злее, мне кажется, агрессивнее. Вот. Расскажи, как вот ты начал его сочинять, то есть сразу вот ты выпустил в 2012-м Sense of Reality и уже начал готовить композиции, или как у тебя вот эта подготовка к его выпуску происходила?
Одну из тем на Changes я сочинил как раз под конец работы Sense of Reality, это Sea Devil, только она была в другой чуть-чуть аранжировке, ну и даже там по форме отличалась.
Да, но она, по-моему, так и присутствует у тебя, да, на первом альбоме? То есть...
Да, там в конце есть как бонус-трек. Вот. И как раз где-то в 2012 году я увлекся тогда только начинавшими набирать популярность Тоси на басе, вот это вот все. И я подумал, вот, интересно попробовать будет теперь на восьмиструнке что-нибудь поиграть, и как-то вот бац, тогда у меня и восьмиструнка появилась, и я начал экспериментировать в этом поле.
А до этого у тебя были просто дропнутые, да, гитары, потому что...
Там, да, на первом альбоме Drop Re и Drop Do есть одна песня, в итоге, которую я все равно вживую играл в Drop Re. Но все равно первый альбом-то он такой больше, к классическому тяготеет звучанию, ну и по настроению музыки. А вот Changes – это уже такой модерновый металл. Плюс ко всему мне еще тогда еще и дабстеп стал популярный, и это вообще, я думаю, ну вот еще теперь вот эти все звуки туда добавлю, но на тот момент у меня не было никакого понимания вообще о том, насколько скоротечна мода. Мода в музыке или неважно. Я думал, что все эти дабстеповые звуки – это все это навсегда. Ну, я даже не думал, я просто не задумывался, что это может через там полгода уже всем надоесть, и все будут, их будут тянуть, болевать от звуков вот этих вобл-басов. И я нашпиговал весь альбом вот этими всеми звуками. Мне казалось, капец, как же это вот интересно звучит. На тот момент это действительно меня вдохновляло, и по большому счету ничего там нету плохого, потому что главное ведь, чтобы творчество приносило какое-то удовольствие, чтобы процесс тебя занимал, и вот забегая вперед, многие, допустим, ну мы, я думаю, еще об этом поговорим, спрашивают, почему я перестал этим как раз заниматься. Опять же, потому что вдохновение теперь... повернулась, грубо говоря, в другую сторону, я за ним спокойно следую, не пытаясь там наступить себе на горло. Также и со вторым альбомом. Кстати, почему-то ни у кого не возникло вопросов после вполне себе такого классического стандартного инструментального первого альбома, Потом я начал играть на восьмиструнных гитарах, и вот это вот все модерновое, условно говоря, джентовое, там, электронное музло, ни у кого не возникало вопросов, как бы вообще. Типа, а вот сейчас, наоборот, возникает. Типа, а почему решил?
А, типа, я понял, то есть уменьшение количества струн вызвало больше вопросов, чем увеличение.
Да, чем увеличение, да, 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 да.
А вообще скажи, именно вот сам инструмент, возможно, какие-то там педали, оборудование, это влияет именно на само сочинение? То есть, вот ты, не знаю, берешь шестиструнный какой-нибудь Гибсон, и вот из тебя условно льется одна музыка, а ты взял какой-нибудь злой там Лепский восьмиструнный и включил там в злой комбик, и сразу там другие рифы родились. Или нет, или сначала все в голове в любом случае?
Ну, если ставить задачу сочинить, грубо говоря, песню в стиле Led Zeppelin, играя на восьмиструнной гитаре, не используя просто двух там нижних струн, то мы эту задачу решим, конечно. Другое дело, что как речь про вдохновение идет, и когда речь идет про вдохновение, хочется окружить себя определенной эстетикой. Вот, создать, как сейчас можно, как выражается, вайб определенный, да? Вот этот вайб, попасть в вот этот флоу, тогда, соответственно, мы окружаем себя какими-то вещами, которые нас в нас вызывают настроение, идеи определенного типа, так же, как и гитара, допустим, да, может вдохновить тебя на сочинение того или иного рифа, вот, но другое дело, что с технической точки зрения, с точки зрения звука, например, есть инструменты, которые лучше подходят для той или иной задачи, допустим, поэтому, допустим, естественно, если я буду работать в области там музыки 80-х годов или 70-х годов, то, конечно, Les Paul предпочтительней восьмиструнного Ибанеза, например.
Просто ты рассказывал.
Потому что
на...
хотя бы мензура. Да.
Да, ты рассказывал на интервью историю, что ты заказал у Лепского гитару, я не помню, 7- или 8-струнную, вот, но ты там до этого никогда не играл на таких гитарах, вот, и тебе пришлось ее осваивать. Вот я поэтому и спросил, то есть что сначала была задумка, типа ты такой, хочу играть пожестче, да, пониже, вот, и заказал такую гитару, или наоборот, ты ее заказал и прочувствовал, и вот поэтому альбом там вот таким
случился.
Не-не-не,
сначала, конечно, была задумка, то есть я услышал вот Тоси на басе, мне очень понравилось. И я подумал, да, мне нужна вот такая гитара, я хочу также вот это. Это можно вырезать, потом использовать как гифку. Сначала, конечно, была идея, и я попросил вот Женю вот такую гитару. Он мне ее прислал, в итоге, и я уже про это рассказывал, у меня первые несколько недель было такое крамольное желание сказать, что, знаешь, давай ты ее продашь, а я, короче, на шестиструнной лучше поиграю, потому что я вообще не понимаю, что с этим делать. Вот, не то чтобы я не понимал, как на ней играть там свои старые песни, хотя это было нелегко первое время привыкнуть к этим двум струнам лишним. Просто я пытался что-то делать в а-ля Тоси на басе, но идеи не приходили, потому что это была немножечко другая история. Вот, но что там, месяц, и, по-моему, появилось... Cynical Tesla Fury, очень странное название, которое реально без приколов, просто набор слов. И, кстати, она неплохая. Ну, то есть, вот я сейчас даже могу послушать и могу сказать, что по построению там мне она нравится.
Вот, кстати, по поводу того, нравится или не нравится свой материал, уже выпущенный, как ты думаешь, вот некоторые люди, ну, по крайней мере, у меня так часто случается, что ты хочешь что-то записать, но думаешь, блин, вот я сам не буду доволен, если сейчас запишу вот то, что сейчас у меня в голове, допустим. Мне это не очень нравится. Вот как ты считаешь, вот в таком случае надо все-таки доводить до конца и записывать, и пусть это будет, не знаю, вот на тот момент я играл, вот мыслил вот так вот. А сейчас я играю лучше, и ты можешь как бы сравнить. Или нет, или ты вот такой, как это слово-то, господи, не идеалист, а который, перфекционист, вот, который вот либо идеально, либо никак. Вот какой для тебя подход ближе?
Перфекционист – это точно не про меня в любом отношении, потому что, на мой взгляд, перфекционизм – это просто такая форма прокрастинации. И я, честно, немножко пока зайду издалека, слыша про то, когда люди, допустим, говорят, что они перфекционисты, я очень хочу предложить им научиться играть на гитаре с перегрузом. Посмотрела бы я на этих перфекционистов. В общем, ко мне слово «перфекционист» вообще никаким образом не применимо, но что касается отбора музыкальных идей, когда сочиняешь, я всегда, когда сочиняю, на тот момент, когда я делаю вещь, я использую только те идеи, которые меня на 100% прут. Ну, бывают какие-то несостыковки между, допустим, идеями, но вот сами рифы и идеи, на тот момент, когда я их делал, я был в них 100% уверен, и они мне 100% нравились. То есть те, которые не нравятся, я просто их не использую вообще. Вот. Ну, для каких-то демок, возможно, я делал какие-то композиции, условно говоря, такие проходящие, ну, отписки, условно. А когда сочинял, всегда старался делать так, чтобы вот меня максимально устраивал результат, чтобы я мог сам послушать и кайфануть от этого. Со временем, конечно, лично у меня планочка поднимается вот эта вот. Во всяком случае, лаконичности частей, вот плавности перехода одной из других, повествования в композиции. Это все у меня с каждым разом все серьезнее и серьезнее, поэтому все сложнее и сложнее писать вещи, учитывая, что идеи, как бы, они так или иначе, как-то, во всяком случае, в инструментальной музыке, в рок-инструментальной музыке такие, как бы, не сказать, что их много, поэтому я, кстати, стараюсь из разных стилей теперь брать какие-то вещи и работать там. Но об этом попозже. Но если подытожить и ответить на твой вопрос прям кратко, то на момент написания вещи я стараюсь, чтобы каждая нота меня на 100% устраивала. Со временем я могу, допустим, подумать, да, надо было здесь еще поработать. Но, опять же, вот на тот момент, когда я делал это, допустим, там, не знаю, 10 лет назад или там 5 лет назад, это был максимум, который я мог выдать.
Да, вот мне кажется, это самое важное. То есть ты выдаешь максимум, даже пускай он будет не идеальный, но ты можешь посмотреть, что я вот сделал все, что мог. Вот на тот момент вот это мой уровень, он отражал меня, вот того настоящего.
Да, 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 да. И именно вот это, и в этом и смысл, да, что, то есть, та моя музыка — это как бы запечатленный я вот звуками. Мое какое-то видение вот.
Скажи, а вообще много песен, композиций ушло у тебя, так скажем, там, в бэклог и осталось лежать в шкафу, который ты вот не решился выпустить, вот «Я не там» и остались?
Нет, 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 немного. В принципе, наверное, практически ничего не ушло, потому что, опять же, фильтрация на этапе вот записи композиции жесткая, поэтому у меня... То есть я просто не работаю над неудачными идеями, которые мне, допустим, кажутся неудачными. Вот. Ну, я могу чуть-чуть над ними поработать, но потом, допустим, слушаю и думаю, ну, ерунда. Вот. Допустим, после каждой песни остаются какие-то, но это не композиция, это просто какие-то фрагменты, которые, допустим, не вошли в вещь. И они у меня остаются таким, типа, я, допустим, делаю вещь. Вот Vision, например, у меня там недавно выходила песенка. И вот после каждой такой песенки остается трек какой-нибудь там, куда я скидываю все идеи, которые не вошли в Vision, и у меня так остается в папке Vision, там Vision идеи, допустим. И после каждого трека есть такой, где-то большой, где-то не очень большой, в зависимости от процесса работы, такой вот трек с идеями, но эти идеи могут куда-то потом пойти, а могут и не пойти, но прям композиции нет. Композиции.
Потому что, да, у некоторых есть, ну, это касательно чего угодно, хоть роликов на Ютубе, что вот я вот снял, сделал, смонтировал, но такой вот палец не нажимает там опубликовать, вот я потом, не знаю, в папку куда-нибудь.
Не, если я буду сомневаться, я просто, я не смогу жить, наверное, нормально, ну, я имею в виду не то, что жить прям в физическом смысле, но я не смогу морально просто выдержать того, что я вот трачу время на трек, который мне не нравится, допустим.
Смотри, такой еще момент. Ты в одном из интервью говорил, что тебе, во-первых, очень сложно работать с вокалистами, потому что вокалисты специфические люди. Вот. Но, тем не менее, у тебя есть вот на первом альбоме один фит с вокалистом и на втором с Кириллом Бабиевым, если я не ошибаюсь, у тебя. был фит. И вообще по поводу фитов тоже как-то ты так саркастически отзывался, что не понимаешь, для чего это, в принципе, нужно. А у тебя вот он на втором альбоме есть с Досумовым. Вот, расскажи вот отдельно про вокалистов и про фиты, в принципе, с гитаристами другими, почему они раньше были, а сейчас вот их нет.
По поводу вокалистов, кстати, что на первом альбоме Юрий Пахарь, что на втором альбоме Кирилл Бабиев, они еще и гитаристы, поэтому они не чистокровные вокалисты, поэтому ребята вполне себе классные, адекватные. Про мой, так сказать, мое негодование на тему вокалистов, это, конечно же, шутка, я думаю, те, кто... Да и, я думаю, нормальные ребята-вокалисты тоже это прекрасно понимают. Вот. Я это больше как сарказм.
Ну и да, я понимаю, но тем не менее у тебя на последних двух альбомах их нет.
На тот момент, когда я, допустим, делал второй альбом, Changes, мне еще, допустим, помимо творчества была интересна какая-то такая движуха околотворческая из разряда, там, ну, вот, допустим, фитануть, или там, не знаю, где-то с кем-то там выступить, или еще что-то. То есть то, что сейчас, наверное, я бы не стал делать, потому что со временем круг моих интересов все уже и уже, и он вот на данный момент прям максимально сосредоточился исключительно в творческую сторону. Помимо творчества у меня больше ничего не интересно вообще. Ни какие-то там вот... коллабы ради лишних просмотров, не сами просмотры, вообще ничего. Поэтому я к этому отношусь так с большой такой степенью лени, потому что ну зачем это мне все? Что я песню, ну песню условно говоря, музыку не напишу, что ли, без этого? Напишу, конечно, мне дайте мне гитару, я напишу вам, ну, вам, себе, неважно. И помимо этого меня больше вообще ничего не интересует. А на тот момент, допустим, когда я делал Changes, меня интересовало. Мне интересовал, допустим, Инстаграм. Мне хотелось, допустим, в Инстаграме делать что-то, чтобы, допустим, привлекать большее число подписчиков. Я там то одно, то лики, то еще что-то. А теперь, может быть, я хочу стать блогером. А вот, может быть, теперь я еще примочки буду обозревать. А вот потом, может быть, а может быть, какое-то сотрудничество. А может, какое-то эндорсерство. И вот это вот все какое-то вот околомузыкальный движ. То есть, по большому счету, когда я погрузился исключительно в творчество, я понял, что мне кроме этого вообще больше ничего не интересно. Ни эндорсмент, ни фиты, ничего. Вот просто нравится сочинять музыку, и это закрывает вообще все мои какие-то амбиции, потребности и так далее. И
тому давай подобное. Сейчас для зрителей поясним. У тебя основная твоя работа сейчас – это преподавание, а музыка – вот да, это твоя да. отдушина.
Можно сказать, не знаю, насчет отдушина, то есть это звучит так, как будто пока я преподаю, мне очень плохо, а потом я пишу музыку, и у меня очень хорошо. Нет, у меня одинаково хорошо и там, вот. Просто, ну, есть вещи, там, ну, за которые я получаю деньги, есть вещи, которыми я занимаюсь просто потому, что мне это нравится. Вот есть люди, которые играют, допустим, в компьютерные игры, если не брать киберспортсменов, ну, большинство людей играет в компьютерные игры, смотрят фильмы для... Ну, они так вот проводят свободное время. А я сочиняю. Это то, что делает меня счастливым, полноценным.
Давай двигаться дальше по твоей дискографии. Следующий релиз – это Sculpture, если я правильно произношу, 2018 год. Перерыв гораздо больше, чем между Changes и Sense of Reality. Вот, с чем это связано и... Вообще, как ты подошел к этому альбому, опять же? Как начал сочинять материал к нему?
Да вот перерыв связан как раз с тем, что я не мог определиться, чем мне заниматься. То есть я вроде бы и сочинял, но не так много, как мог бы, допустим, сочинять. Вот. Вроде бы записывал какие-то видео, но не так качественно и так стабильно, как мог бы, допустим, этим делать. Я просто, ну, я это на самом деле, извиняюсь, довольно такой... серьезный период ничего не делания в моей жизни. То есть я просто не мог понять, что мне хочется. На самом деле нужно было просто сочинять, но я тогда, видимо, этого не осознавал. Поэтому я... Кстати, я еще тогда пытался еще с одним вокалистом делать проект. Вот.
От этого что-то осталось? По большому счету. Записи, возможно, демо?
Ну да, был у нас одна песенка, Lunar Race называлась. Вокалист очень талантливый, очень хороший музыкант, очень классный композитор. У него великолепные идеи были и есть, я думаю. Он не перестал этим заниматься.
А почему было не получилось?
Ну, опять же, мне показалось, что недостаточно самоотдачи.
То есть опять не сошлись вкусами,
ну, как бы, видимо, здесь уже стоит сделать вывод о том, что, видимо, я ни с кем не схожусь.
То есть твоя характеристика злобного интроверта – это не совсем шутка, да?
Отчасти, может быть, и так, вот, но это давно я так себя называл, и так что я не знаю. В общем, я думаю, что люди сделают выводы, они любят делать выводы, и куда-нибудь на полочку себе класть, допустим, вот такого меня, как они себе представляют, я нисколько не против. А что касается Лёши, вокалиста, он прям очень-очень крепкие песни писал. Жалко, что они не вышли, потому что они были очень крутые. Вот. Но опять же, как я понимаю, ну и творческие какие-то были у нас, возможно, расхождения. Я, может быть, хотел сделать более тяжелыми, чем он их все предполагал. Ну, короче, не срослось, но одна песня есть совместная. Это его песня с небольшими моими какими-то там, в общем, доработками.
Так, а что касается Sculpture?
Да. И в итоге после как раз этого проекта я все-таки решил как-то так взяться за ум, что надо сделать нормальный инструментальный альбом и вообще, короче, что-то делать со своей жизнью творческой. И вот.
Это какой примерно год был? Если вот в 18-м вышел Sculpture, а вот именно твой подход к нему тогда
году
начался?
В 17-м, наверное, где-то. В 17-м, да. Да, ну вот я тогда сочинил вот эти все вещи.
Он, как мне кажется, получился более мелодичным, не таким агрессивным, даже какая-то там какие-то кусочки неоклассики там, по-моему, присутствовали в нем. Вот можешь как-то его охарактеризовать, вот как ты его можешь описать вот именно по твоему атмосфере?
Для меня он воспринимается для меня он воспринимается больше как по атмосфере как раз более мрачный. То есть Changes хоть и тяжелый, хоть и со всякими там такими звуками, но все равно он больше по настроению такой как бы космический, условно говоря, как «Звездные войны», условно говоря. А Скульптура, он по большому счету это такой утяжеленный хэви-метал, достаточно кровавый. И когда я его писал, песни, ну то есть треки, которые я туда закладывал, они носили вполне такой себе кровожадный характер. Ну, допустим, Charger — это... Я не знал, как назвать это по-английски. Это обойма, вот, заряженная с патронами. И по большому счету эта песня о боевых действиях, грубо говоря.
Вот для, допустим, человека, который пишет песни с текстами... Ну, для него более-менее понятно, что настроение песни – это то, что отражено в тексте. Вот он там представил, да, вот война, какие-то трагические события, начал писать текст, и, соответственно, музыка, да, поддерживает этот текст. А вот когда гитарист-инструменталист сочиняет свой трек, то есть некоторые, мне кажется, просто вот сочинил трек, потом, о, название, вот пускай будет такое, да, это вот про море. Вот. А как ты сочиняешь? То есть что сначала? Сначала какая-то идея, настроение, то есть вот видишь, ты говоришь, война, да, какие-то трагические моменты. Как у тебя это происходит обычно?
По-разному. Это по-разному происходит.
На примере, вот Sculpture, допустим.
Sculpture мне хотелось написать такое что-то, как сказать, патетическое такое, баховское. Вот. Чтобы это звучало как такая сарабанда, только более движушная, что ли, и так далее. Ну, и у меня просто вообще была такая идея, что как бы скульптура — это альбом из трех вещей. Чарджер, скульптура и Райс. Их три, и они, грубо говоря, на войне происходит убийство, похороны в скульптуре, а Райс — это типа воскрешение. Но это ни в коем случае не про религию, это просто у меня вот такая вот идея была. И они все в одной тональности, по большому счету их можно как трилогию слушать. А посередине просто вещи, которые как бы, ну, так или иначе соотносятся с альбомом. Вот такая идея была изначально. Ну, как бы она пришла постепенно. То есть я сначала появился, по-моему, Charger, вот этот первый тэппинговый риф, потом я его сделал вот, ну, в таком маршеобразном стиле, дальше развитие, ну и все. И как-то пошло-поехало, скульптура потом появилась. А Райс вообще, я его еще до этого написал, мне как раз показалось, что это отличная финальная такая вещь, когда все наоборот, Райс, типа, жизнеутверждающий.
У тебя, по-моему, как сингл она выходила, если не ошибаюсь, перед
выходом альбома. Ну, в общем, это, опять же, тоже какие-то такие, хоть и творческие, но все равно достаточно такие юношеские позывы, так все мощно, громко, быстро, ну и, в общем-то, эмоционально, самое главное, потому что сейчас, допустим, на мой вкус, это гиперэмоциональный альбом. Я слушаю его, и не то чтобы это типа не про меня, нет, это, конечно, про меня того, но я слушаю, думаю, господи, очень много эмоций. Типа, и все эмоции такие, разорви, и все эмоции из разряда «разорви на себе рубаху». Вот. Опять же, это я ни в коем случае от своей музыки и своих идей не отказываюсь, потому что это как мои дети. А просто, ну... Это запечатление меня на тот момент, да, и я думаю, да, ну как бы серьезно, мне нужно было кольнуть, чтобы, допустим, музыка меня торкнула на тот момент. Это означает, что слушал я музыку еще более эмоциональную, насыщенную, такую именно вот какими-то такими разорви эмоциями. Ну, потому что очень много электронной музыки на тот момент слушал, вот, что, в принципе... заметно, наверное.
Просто да, сейчас же в современной музыке очень много, ну, практически вся она состоит из такого настроения, вот там, не знаю, ты сидишь в кальянной, да, или там едешь за рулем автомобиля, и что-то там вот играет, вот, не дай бог, там больше последовательности из 4 аккордов будет, чтобы минимально отвлекать тебя, да, от обстановки. Вот поэтому, мне кажется, наоборот, не хватает каких-то эмоций, которые вот тебя выбивают из равновесия.
Не знаю, я бы не сказал, то есть это, видимо, каждого как-то по-своему воспринимает вот то, что сейчас модно. Допустим, слушая биты, ну, минусовки, вот, которые используют в рэпе современно такой мейнстримовом, да, они же все очень такие, типа, опасно-трагичные такие у них там.
Не, ну рэп это все-таки, я бы не сказал, что это такой прям совсем мейнстрим, который вот из радио звучит, если какого-нибудь там того же даже Оксимирона там или Noize MC брать. Вот. А именно вот то, что сейчас там десятки миллионов просмотров набирает, я просто играю в кавер-группе, поэтому мне приходят всякие Артик и Асти, вот эти вот песни.
Хит-парад у тебя всегда в голове, я понимаю эту тему. Да, ну может быть, может быть. Короче, в общем, как-то так. В общем, скульптура достаточно кровавый для меня альбом, еще обложка такая красная.
Кстати, мне почему-то наоборот, вот ты сейчас сказал про «Звездные войны», у меня было наоборот, я когда думал вот, ассоциации, для меня «Changes» — это вот какой-то такой, типа, знаешь, киберпанк, когда у тебя там даже, по-моему, на обложке дельфин там с какими-то этими аугментациями.
Да.
То есть вот у меня что-то такое, какие-то такие
биомеханика,
ассоциации.
Биомеханика, да. И Ханс Рудегигер, да.
Да-да-да, а вот «Sculpture», наоборот, вот ты назвал «Changes» «Звездные войны», мне показали «Sculpture» больше похоже на «Звездные войны», то есть что-то такое космическое, да, где-то трагическое, но все-таки более лирическое, что ли, чем «Changes», вот так вот.
Ну, лирически, да, лирически возможно, да.
Кстати, такой еще момент, скажи, мне, может быть, показалось, но вот с каждым твоим новым альбомом, вот если даже сравнивать вот «Sense of Reality» и тот же «Sculpture», гораздо меньше какой-то импровизации, вот, так скажем, ликовости, что ли, в соло. То есть более какие-то такие законченные мелодии, которые там могут, не знаю, там на 30 секунд, вот она прям От начала до конца, как в классическом произведении, вот идет какая-то тема. Вот. А, мне кажется, в первом альбоме такого было по минимуму. Вот, я прав или нет?
Ну да, в первом, да, так и есть. На первом альбоме вообще очень много соло длинных. Есть композиции, которые в целом просто соло, допустим, и все. Вот. Так что, как, ну да, так и есть.
Мне кажется, это проблема даже многих современных гитаристов, потому что очень много техничных гитаристов в том же Инстаграме, там какой-нибудь тот же Том Куэйл, да, прекрасный гитарист, но создается ощущение иногда, когда их слушаешь, то есть, что это просто вот какой-то фьюжн бэкинг трек, и чувак там поливает просто какие-то классные рифы. То есть это офигенно, но почему-то вот нету именно ощущения композиции вот во многих таких песнях.
А может
песнях.
Быть, он не ставит перед собой такую задачу?
Нет, я не говорю, что типа он там вот плохой. Я к тому, что как-то мало относительно вот, вот ликовости в гитарной музыке, вот каких-то таких прям полноценных композиций, которые вот продуманные и в плане аранжировки, и в плане соло, как единое целое такое.
Может, да, может быть и мало, да. Но опять же, все, я думаю, просто если речь про таких музыкантов, как Том Квейл, там уже человек для себя, я думаю, все давно решил, и вот он.
Да, опять же, да, это не в претензию к таким гитаристам, это просто
наблюдение. Да, я понимаю, да.
Вопрос по поводу техники. Был ли какой-то момент у тебя, когда, допустим, твое мастерство на тот момент не позволяло, допустим, тебе записать какие-то вещи, которые ты прям хотел воплотить. И вообще, как ты вообще относишься, вот, к какого уровня должно быть там, уровень там, шреда, уровень техники у гитариста, вот, который собирается вот, что-то записывать, как-то вот, выражать себя в плане творчества?
Смотря в каком стиле. Если у него есть интересы и амбиции играть типа быстро, вот, ну и как-то там креативно, то, наверное, нужно что-то с техникой делать. Если нет таких амбиций, то можно и не заморачиваться особо. Здесь немножко по-другому у меня все было. Мне просто изначально, вот когда я там начинал играть на гитаре, очень привлекала вот эта вся техничная движуха, яркая, на электрогитаре. Поэтому я кайфовал, в принципе, просто от того, что я умею там что-то делать пальцами быстро, вне музыки. А потом уже, когда слушаешь там ребят поопытнее, понимаешь, как это все можно креативно использовать, и не изобретаешь велосипед, а просто берешь и делаешь так, как делали до тебя люди. Вот. Ну, привнося что-то свое, конечно. Это все очень естественный, органичный процесс, это не вымучивание. Но с точки зрения сочинения можно сочинять и без гитары, можно обойтись там самыми там элементарными навыками игры. Все зависит, от, опять же, от целей и от тех идей, которые люди хотят преследовать. Вот. Здесь как бы все гораздо проще на самом деле.
Вот. Я просто помню, у тебя, по-моему, Фреду ты давал интервью, и был вопрос там про какие-то вещи сложные, которые ты там пытался осваивать, и у тебя был, я не знаю, ты же пошутил или это было серьезно, про какие-то широкие арпеджио гатригованные, там спросили, как вы там...
Да,
все-таки
было дело.
Добились их хорошего исполнения, ты сказал, что да, я просто перестал их играть, и все.
Да, да, да. Я в какой-то момент, я просто думаю, ну, то есть эти, вот эти все большие растяжки гатригованы. Вот. Возможно, у него они очень органично работают в его технике, с его руками там. Но для меня это, допустим, было все неудобно, сколько я это не играл. И на какой-то момент я подумал, да нафиг они мне вообще нужны. Ну, типа, что я... Без них не сочиню хорошее соло или не сочиню хорошую композицию. Для чего они мне вообще? Все, и перестал их играть вообще. Вот. То есть это все, опять же, идет немножечко ну, из юности. Вот там встречаются два гитариста, и один другому говорит, а ты знаешь, как вот это вот. А это знаешь, а видел, как тот играет там вообще? Там, и вот это все. И все как бы, ну то есть так и появляются виртуозы, условно говоря, что в какой-то среде это там, грубо говоря, конкурентный в каком-то смысле, ты растешь и получается вот там, условно говоря, какой-нибудь гатригован там или еще кто-нибудь. Но в какой-то момент просто, опять же, интересы могут в другую сторону быть направлены, и все.
А как ты считаешь, вот среди музыкантов понятно, да, почему мы стремимся там играть быстрее, так же, как там, не знаю, вокалисты петь выше, там, мощнее. А вот для слушателя, который, в принципе, не имеет никакого отношения к музыке, все-таки для него, мне кажется, тоже, ну, это производит впечатление, да, когда гитарист играет что-то быстро, виртуозно. Как ты считаешь, вот почему это вообще происходит? То есть почему завораживает, да, вот какая-то такая техничная игра человека неподготовленного?
Ну, это в каком-то смысле фокус. Как бы, типа, ничего себе, как пальцы быстро двигаются. Как кот.
То есть как гимнаст, который там, да...
Ну, гимнаст, да, как фокусник, там, который 10, картами 10 может подряд, там раз да. там спрятать за пальцы, там, и что-то не увидишь даже, как он это сделал. Вот. Да, это, ну, такой, типа, спортивный, ничего себе, я могу так, как мало кто может, допустим, вот это тоже. Допустим, есть люди, которые очень быстро могут говорить, вот. Как забыл, как называется этот стиль в пении? Скаттл или как-то?
Не скэт, который...
Ну да.
Вот. I'm a scatman sound.
Да, вот этот мужичок. Да, вот, допустим, тоже. Ты слушаешь, думаешь, ого, как быстро. Так мало кто может. Я такого редко где встречал, поэтому это интересно. Вот и все, производит какое-то впечатление. Так или иначе, это обращает на себя внимание. Вот. У кого-то вызывает интерес, у кого-то какие-то негативные эмоции, у кого-то гнев, у кого-то зависть. Вот, но так или иначе, это мало кого оставляет именно равнодушным, допустим. Не, ну, может быть, кто-то говорит, что, допустим, ему все равно, но, допустим, это может быть скрытый просто негатив или гнев, допустим.
А у тебя не было такого, не знаю, желания, вот ты там много лет подряд играл скоростные пассажи там, в своих композициях, а это сделать, не знаю, какой-нибудь эмбиент, где там три ноты будут звучать, вот и все. Такой, типа, знаешь, как антитеза к всему тому, что ты сочинял до этого. До этого не было такого желания?
У меня есть такие композиции. Вот. Есть вещи, где мало нот, я играю. Есть части в композициях, где я играю вообще очень мало нот. Ну, кстати, вот сейчас вот скоро выйдет вещь, где тоже не так много нот. Как раз вот очень такая, как ты выразился, эмбиентовая, может быть, в стиле Энигмы, допустим, можно так, наверное, сказать. Вот, но просто для меня это никогда не было таким, что вот сделаю-ка я специально, чтобы вот все мне говорят, что я быстро играю, а я сделаю сейчас специально... И вот посмотрю, что скажет. Нет, все идет от идеи. Другое дело, что я сам себя никогда, типа вот шредером прям лютым, да, а-ля там, кого взять там, Тони Макалпин, ну, таких вот, у кого инструментальщики, у кого прям начинается альбом, а там... То есть я себя никогда таким не считал. Вот. Я реально, вот, откровенно считаю, что я, в принципе, довольно сдержанно играю. Во всяком случае, начиная со второго альбома. Достаточно сдержанно.
Итак, мы продвигаемся дальше. И четвертый альбом, он вышел ровно через год после Sculpture. Это альбом «Сателлит» 2019 года с ярко выраженным таким синтвейвовым звучанием аналоговых синтезаторов, вообще вот атмосферы 80-х годов. Вот, расскажи, почему именно вот так он стал звучать, почему именно в этот год ты решил вот посвятить его синтвейву? Вот, ну, да,
этот альбом вообще переходный альбом от, грубо говоря, Сергея Головина, как вот типа человека, сочиняющего музыку вот эпохи скульптуры и Changes, к Сергею Головину, который сейчас. Нет, не то, что о себе в третьем лице, я просто говорю про творческую как бы составляющую, да, мою такую модерновую, к вот к тому, что сейчас все происходит. Вот «Сателлит» — это переходный этап. В общем, к тому моменту я увлекся как раз аналоговыми синтезаторами, вот этим всем звучанием, и, в принципе, стал все больше и больше слушать вещи, на которых я рос, и как-то меня это все так захватило. Я подумал, а классно было бы сделать альбом, где каждая вещь соответствовала бы, допустим, какой-нибудь игре, которую я играл, допустим, в детстве на консолях там. Вот. И у меня даже была такая идея, чтобы вот реально сделать такую типа обложку, где с обратной стороны каждая композиция и к ней придуманная какая-то игра, какие-то типа кадры из придуманной игры, вот, геймплей. Это оказалось довольно сложно в плане того, что найти человека, который это все нарисовал просто там. И со временем я как-то подумал, что хочется все-таки чуть шире взять в плане ассоциации, потому что не у всех все-таки 80-е прям с играми ассоциируются. Кто-то там 80-е, допустим, пережил уже более взрослым человеком и не играл в игры и так далее. Я подумал, что не буду я привязывать это четко к играм, а просто сделаю обложку, как вот конверт из-под дискеты от «Спектрума». We'll be right back. тем не менее, как бы настроение и вот эта вся идея ретроспективы, как говорят про ретро-вейв и синт-вейв, воспоминания о прошлом, которого не было никогда.
Да-да-да, вот хотел тебя спросить, тебе не кажется, что вот, да, группа а-ля Midnight, они настолько классно звучат, что когда ты потом включаешь, не знаю, саундтрек к какому-нибудь побегу из Нью-Йорка, где Snake Plissken, да, и там звучит настолько менее красиво и там и более сухо все. Да?
Ну, конечно, мы это все очень утрируем, это наши фантазии, это то, как мы это запомнили, вот, но... Все равно у этого есть корни, ну, то есть какие-то, если послушать, допустим, Genesis 80-х годов или, ну, если говорить про прог-рок, допустим, это, там есть вот эти все вайбы, и похожие звучания, просто они не настолько утрированы, потому что я думаю, что у них было, у тех людей, которые тогда жили, были совсем другие ощущения и представления, вот, ну, или если взять... Джорни, допустим, да-да-да-да. Ну, или если взять поп-музыку, допустим, Мадонну середины 80-х, какой-нибудь там Papa Don't Preach или You Can Dance, Holiday. Это все тоже, в принципе, тот же самый звук, но как бы не настолько утрированный. То есть не настолько утрированный. То, что делали те же самые Midnight или там, как эта группа называется... Time Cop, по-моему, и вот и Carpenter Brut, позднее.
Да, Carpenter Brut, да, вот. У него и клипы тоже такие интересные.
Да, и вот как бы, то есть все это как собрать сливки, вот, и только из этих сливок и лепить, грубо говоря. Но здесь есть тоже определенный нюанс творческий, то есть если ты все время кормишь людей, грубо говоря, карамелью, шоколадками, вареньем поливаешь и сгущенкой сверху, то, ну, во-первых, слипнется одно место, а во-вторых, ну, просто теряется уже острота вкуса, нюансы и все остальное. Поэтому настоящая музыка из 80-х, она на самом деле гораздо интереснее, многограннее, и там больше всего интересного происходило, если ну, вернуться туда, по-настоящему послушать, что вот было там именно, и слушать музыку тех лет, то это все гораздо, гораздо интересней, нежели чем наши воспоминания об этом вот в таком вот, так сказать, выдернутом каком-то фрагменте, да. Потому что все, что мы перечислили, это какой-то бесконечный Blade Runner, условно говоря. Такой вот неоновый цвет и все остальное. Ну, так или иначе, в общем, про альбом-то я закончу. В общем-то, и вот я его нашпиговал различными отсылками к вот к этой культуре 80-х, и то, как я это чувствую, то, как я это чувствовал на тот момент, когда я это делал, это уже... Мне всегда кажется, что «Сателлит» я сделал вот буквально полгода назад, на самом деле, очень уже прошло сколько? Два-три года практически.
Два-три года.
Ну вот. И этот альбом, несмотря на то, что после того, как я начал делать скульптуру, я был на таком подъеме, потом резко сразу же начал делать «Сателлит», не совсем осознав... Но под конец работы над «Сателлитом» я реально уже понял, что формат изготовления альбомов, вот такой вот, какой у меня был, да, он мне не подходит, и я себя, ну, то есть я выгораю и славливаю какие-то непонятные, ну, не депрессии, наверное, но творческие кризисы явно. Ну и, опять же, не сразу, но после этого альбома пришло осознание, что мне... уже не вдохновляет эстетика вот этих всех гитар, безголовых звука этих гитар, ну и вообще в целом вот этой вот низкого, допустим, того же самого звучания. В общем, это все где-то спустя полгода после работы над «Сателлитом» я прямо осознал. Вот, потому что я пытался понять, а что происходит со мной? Я вроде сделал два альбома, которые мне очень нравятся, причем сделал их прям вот подряд за несколько лет. Что не так? Почему я чувствую, что-то со мной не то? Я не удовлетворен тем, что вообще вот происходит. Самое главное, я не могу понять, что мне делать дальше. Я не хочу делать еще один альбом, вот такой же, что-то повторять. Про «Сателлит» на самом деле я очень много рассказывал. Я,
короткие ролики у тебя были, да, на канале?
Да, были короткие ролики. Песни, да. Да, 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 да. Вот это вот все. То есть я окунулся вот в эту движуху, которую я называю то, что сейчас глобально происходит на YouTube и в принципе вот, как сказать, у нас в информационном пространстве, такая эпоха контента о контенте. В общем, я для сателлита сделал контент о контенте. То есть вместо того, чтобы альбом слушать, я просто типа разжевал о чем и рассказал о каждой композиции. Вот. Ну да, вот такой. Про сателлит очень много, в общем-то, сказано. Там есть еще, в принципе, достаточно, наверное, более подробно, потому что тогда я в этом всем варился, а сейчас я уже смотрю на это как бы со стороны.
Учитывая мою любовь к нелинейным искажениям, сатурации и другим прекрасным звукам, я просто не мог не написать однажды композицию, посвященную этим маленьким, тепленьким и ярким лампочкам. И иногда в нашей квартире их набирается такое количество, что если мы включим их все одновременно, то мы, в принципе, обойдемся без центрального отопления.
Ну, а ты как-то подпитывал себя, ну, не знаю, говорю, просмотром каких-то фильмов, игрой в определенные игры или нет? Или это все где-то в подкорке у тебя же там заложено, и ты это выражал?
Ну, нет, специально, наверное, не подпитывался. Вот. Просто как бы... Короче, реально, вот, когда я сочиняю музыку, я прихожу к выводу о том, что сочиняя музыку, надо сочинять музыку. То есть можно как угодно, типа там стоять на краю обрыва, обдуваемым ветром и ждать вдохновения или смотреть фильм. Может быть, кому-то это помогает, но вот как правило это, ну, как правило это не работает. Но как исключение, возможно, и бывает такое. Но я в основном, типа, композиция становится завершенной тогда, когда я над ней сижу вот прям вообще,
аппетит не отрываясь какое-то время.
Ну, да, можно и так сказать. Вот. Но, ну, в общем, в моем случае надо делать, и тогда доделается, а не искать где-то там что-то.
Кстати, более вот, практичный, да, подход. Коль уж мы коснулись видеоигровой тематики, ну, ты часто и писал там в Телеграм-канале, и на интервью говорил, что ты любишь 16-битные игры, вот. Те, в которые ты играл в детстве, как у тебя там было написано в телеге, типа, я играю либо в старые игры, либо в современные, которые похожи на старые. А что-то из вот, ну, во-первых, какие-нибудь свои любимые серии можешь назвать, и что-то из как раз вот не ретро-гейминга, может, тебе понравилось вот из последнего, может быть?
Ну, что характерно про старые игры, я в них могу играть, но не могу сказать, что переживаю те же самые эмоции. Ну, точнее, я точно могу сказать, что я не переживаю то же самое, что переживал, допустим, в детстве. То есть это как ожидать, что там твоя любимая группа запишет еще один там «Генератор зла» или «Герой асфальта», допустим. Но такого не случится просто больше никогда. Во всяком случае, может быть, она и запишет хороший альбом, но ты тех же эмоций не испытаешь. Также и с моими, допустим, любимыми играми в детстве, когда я там вспоминаю, как я играл там в «Черепашек-ниндзя». Я сейчас просто такая... Будет рубрика «Паша Гринёв киноман». Вот. Каждый раз, когда начинается речь про старые игры, сразу «Паша киноман». В общем, самое интересное, что я не... Я сколько пробовал играть в старые игры, да, я не могу их практически ни одну до конца пройти, и даже половины, потому что я уже не испытываю ничего того, что я испытывал, допустим, раньше. Но это невозможно. Поэтому из старых игр мне нравилось все то же самое, что и нравится практически всем, кто говорит про старые игры, здесь не о чем говорить. А про современные игры, которые похожи на старые, условно говоря, мне из фаворитов, наверное, это Hollow Knight.
Да, офигенная игрушка.
И, ну да, наверное, Zelda Breath of the Wild. Хорошая. Мне очень понравилось. Но опять же, я не геймер. То есть я вот играю, если прям зацепит. Что еще? Ну, вот эти две точно, да. Последний Metroid мне не понравился. Дисбаланс, вот который вышел сейчас вот на Nintendo Switch. Metroid Dread. Дисбалансом вся игра проходится вот так. А последний босс вызывает определенные... сложности, во всяком случае, к которым тебя игра, по большому счету, она пыталась тебя готовить, но не подготовила. Вот, это мое мнение. Что еще интересного было? Ну, наверное, если я сейчас не могу вспомнить, значит, пожалуй, больше прям вот так, чтобы выделить, сказать, что это прям меня зацепило, нет. Так как Hollow Knight, наверное, меня ни одна игра в жизни в принципе не зацепила.
Кстати, не знаю, если ты не играл, тебе очень советую попробовать Messenger. Это такой 8-битный и -16-битный платформер, который тоже там напичкан отсылочками к старым играм, вот, но как бы сделан, ну, более современно, там, с юморцой прям. Мне очень понравилось, это, если будет интересно, как-нибудь посмотри.
Надо будет посмотреть, спасибо.
The Messenger, да. После альбома «Сателлит» ты отошел от концепции, то есть написания альбомов, объединенных какой-то общей идеей, и перешел на синглы. Вот немножко про это уже поговорил. Опять же, расскажи именно, в какой момент ты решил, что все, вот с этого момента я не буду больше вот делать такие глобальные там полотна, да, на несколько треков, а вот буду выпускать под разное настроение определенный сингл.
Ну, где-то вот спустя несколько месяцев после окончания работы над «Сателлитом» я просто стал прислушиваться к себе и пытаться проанализировать, почему такой спад активности творческой происходит после записи альбома. Вот я выгораю. Записал альбом, пока его там сделал, пока какие-то там ролики снял еще что-то. Это все очень сильно выматывает, и после этого происходит творческая пауза, как правило. То есть очень сложно найти в себе какие-то силы и ресурсы дальше творить. Вот. Ну и опять же, записывая альбом, это всегда какая-то такая глобальная для меня была история, что вот альбом, там столько-то песен. И в какой-то момент я стал думать о том, что почему, когда я задумываюсь про творческую работу, такую как альбом, допустим, в моем случае это исключительно творческая работа, это не коммерческая история, я все время думаю, а сколько там песен должно быть? А какие песни? В каких тональностях? Я подумал, какая, черт побери, разница, сколько песен у меня на альбоме и в каких они тональностях, сколько он длится и так далее и тому подобное. Какое это вообще имеет отношение к творчеству? Вот. Если альбом концептуальный, тогда да, это должен быть альбом, и песня идет за песней, плавно переходящая в другую, и все это рассказывает одну большую историю. Это то, чем я не занимаюсь. Но если я пишу вещи как отдельные композиции, и почему я должен, допустим, написав вещь, хранить у себя ее в столе год, и только после этого показывать ее публике, потому что я не дописал еще каких-то, которых я даже не знаю, что это будет за там, условно говоря, 6-7 других вещей. Да? В общем, осознав просто эту простую вещь, я подумал, блин, а зачем я сам себя вот в эти вот рамки ставлю, которые мешают мне, грубо говоря, заниматься творчеством спокойно и делать это максимально органично, не наступая, опять же, себе на горло. Зачем? Типа, потому что деды писали альбомы, а до этого деды не писали альбомы. Там, написал там, композитор, не знаю, там, «Ночную серенаду» выпустил, ноты написал, пошел, сдал, люди играют. Параллельно там работает над какой-нибудь симфонией или что-то еще. Написал там песенку, сделал. Ну, то есть, в чем проблема? Зачем эти рамки бизнеса у меня нет? Типа, нужды ехать в тур с новой программой? Нет. Поэтому есть одна потребность творить. И делать это так, чтобы было в кайф. Вот и все. И поэтому от этого никто не, на самом деле не, ничего не теряет. То есть слушатели получают новый материал, условно говоря, чаще, нежели чем они бы там ждали год и получили бы все скопом. Усваивают этот материал гораздо лучше, потому что слушают одну вещь вот и до, и, допустим, несколько раз, потому что больше других нету. Потому что так или иначе, хоть я и читаю периодически комментарии на тем, что кто-то любил слушать альбомы, это здорово и круто, но большинство, вот я же вижу по статистике на стриминговых сервисах, как слушают люди альбомы. Первая, вторая, последняя, все. Ну и какая-нибудь, которая там, допустим, самая популярная стала там на YouTube. Остальные нет. И, допустим, когда мы играем какой-нибудь трек с альбома «Сателлит», допустим, «Little Tubes», и выпускаем его лайв-версию на YouTube, люди пишут: «О, я твой старый фанат, классный новый трек». Вот, это как раз по причине того, что вот где-то в альбоме она затерялась для него и как бы прошла мимо. А так, если бы мы выпустили сингл, то, может быть, Little Tubes бы вообще была бы самой любимой песней у кого-то. А так она где-то в середине альбома, хотя вещь очень хорошая. Ну, в общем, короче, это тоже плюс, это из плюсов, да? А для меня, как для человека, делающего вещь, я более скрупулезно подхожу к каждой ноточке в треке. Вот, каждому переходу. То есть каждая вещь становится для меня, как, условно говоря, как маленький альбом. То есть я на нее трачу гораздо больше внимания на все на свете. Это и отражается и на исполнительских качествах, и на звучании, на всем. Вот. И в итоге получается каждая такая вещь. То есть нету проходящих вообще, нету проходящих нот никаких. То есть все очень интересно, все конфетка. Ну вот, это для меня концепция гораздо интереснее. Более того, я могу... Опять же, в любом случае, альбом все-таки ты стараешься делать как-то более-менее все вот в одном. А синглы, как ты видишь, как уже заметили, я думаю, многие, они все разные.
Да, и вот у тебя вышло, сейчас я посчитаю, если не ошибаюсь, 5 синглов. Вот, после «Сателлита» вышли 5 синглов. Это «Трекер», «Зигзаг», «Вижн», «Hold the Beat» и «Дэдди», вот, который прям 8 декабря релизнулся. Вот, думаю, все тоже заметили, что эти треки стали более живыми, так скажем, потому что появились живые музыканты. Скажи, это такое обманчивое впечатление или действительно ребята записывали сами свои партии в этих альбомах?
Конечно, записывали, синглах, да. Да, записывали, конечно.
Вот, они только записывали или они какое-то творческое тоже там зерно вносили туда?
Смотря с какими вещами, допустим, «Дэдди» мы делали, но играли мы его уже где-то с год, наверное, может быть, чуть-чуть поменьше. И, естественно, в каком виде демки я приношу вещь почти вот в законченном варианте. Ну, допустим, Денису видней, барабанщику нашему, как, допустим, играть какие-то штуки. Вот. И он что-то переделывает, делает какие-то свои нюансы. Вот. Или с клавишными партиями, допустим, я Оле, допустим, даю прям вот ноты, все как есть. Потом слушаю, она играет какой-то аккорд здесь, другой. А что это за аккорд? Вот такой-то, такой-то. А, ну давай так теперь. Да, вот. Так что, ну, какие-то нюансы, естественно, есть, но это касаемо таких больше аранжировочных моментов. Вот так я... Так или иначе, все равно, как был, так и остался, типа, все сделать сам по максимуму, а дальше уже, вот.
И мы уже этот вопрос затрагивали по поводу уменьшения количества струн. По-моему, ни в одном из этих 5 синглов нету даже 7 струнной гитары, то есть все на 6 струнках сыграно. Вот, скажи, вообще, вот именно твои вкуса, вот стилистические, стиль сингла, это... Соотносится с тем, что ты в данный момент слушаешь, вот сейчас в плеере у тебя там вот такой-то исполнитель, поэтому вот такая, если бы в плеере был там Тося на басе, сейчас у тебя бы там появились опять 8-струнки, или нет, или это более вот какая-то глобальная твоя идея вот отойти от этого звучания тяжелого?
Да нет, низкого. Ну, как правило, не знаю, как правило, вообще мы то, что мы слушаем, наверное, да, то есть то, что нас окружает, вот мы все как-то так или иначе находимся в какой-то определенной среде или в себя в определенную среду погружаем. Вот. В данном случае, да, я слушаю такую музыку, которую сейчас выпускаю. Но я не могу сказать, что, типа, когда вот я сочинял этот «Дадди» блюз, я, типа, слушал блюзы. Я когда принес «Дадди» на репетицию, Денис сказал: «О, это же Black Velvet!» А я даже не слышал. Хотя песня очень популярная. Вот.
А, да. Кстати, что-то есть.
Да, ну, в общем, потом уже я послушал, думаю, да, но для Black Velvet слишком навороченный риф первый. Ну, не первый, а который в триольной пульсации. Но, тем не менее, эстетика и... Музыка, да, я слушаю Больше старой музыки, новую практически не слушаю. Не из-за того, что типа считаю, что из нового ничего не выходит. Просто вот, опять же, двигаясь вслед за своим вдохновением, нахожусь вот в определенной, грубо говоря, звуковой эпохе. И это отражается, кстати, и на звучании моих синглов, на сведении, в частности, допустим, некоторые, я заметил, допустим, жалуются на то, что им, допустим, мало низких частот в звуке, но в музыке, сведенной, грубо говоря, до 90, начала 90-х, вот так, скажем, в такой вот, который я делаю, послушайте референсы. Там нету настолько утрированного баса, и нет настолько утрированного низкой бочки, допустим, в основном нет. Вот.
То есть у тебя идет такая стилизация небольшая, да, под эпоху?
Ну, так или иначе, да, конечно. Ну, музыка диктует определенный звук. Или звук тоже, опять же, может диктовать музыку. То есть это все вещи взаимосвязанные. Но если, допустим, мы говорим про тот же самый фанк, который выходил, вот Hold the Beat, да, но мы его между собой называем фанк, вот, что у него такая чёсовая основа. Ну, тоже как бы это означает, что более танцевальная история, допустим, бочка, как в Vision, там не подойдет, что Vision бочка такая от раннего, условно говоря, раннего Ван Халена или от Led Zeppelin. Энди Джонс стайл, когда очень-очень большой транзиент, тунь, и бочка очень длинная. Но в фанке, допустим, такая бочка не подойдет. Мы настраиваем бочку, иначе мы делаем ее короткой, мы ставим на нее гейт, вешаем ревер с гейтом, нон-лин, так называемый. Вот. Получается такой туш-туш звук. Вот это лучше подходит для фанка, поэтому музыка, естественно, диктует звучание. Вот. И как бы эстетика той музыки, которую я делаю, она как бы вот такая.
Я еще обратил внимание, что у тебя в синглах, по-моему, в каждом сингле у тебя новая гитара. Расскажи вообще, это твои гитары или ты берешь где-то в прокат? Вот. Как так выходит?
На трекере, на трекере была не моя гитара, это был Фридман, моего товарища. Мне показалось, что будет прикольно. А все остальные, Зигзаг, сейчас я вспомню, Vision, Hold the Beat и Дадди, вроде ничего не забыл, да? Все это, да, это мои инструменты.
На Зигзаге, по-моему, у тебя был полуакустический Гибсон, если не ошибаюсь.
ЕС-ка, да. Ну, это как бы полуакустика очень, очень условная, это на самом деле. Вот называть ее акустикой можно с большой натяжкой. Это гитара для рок-н-ролла, ЕС-ка.
А вообще, как ты считаешь... Ну, вот, наверняка ты видел там у Пушного какие-нибудь слепые тесты гитар, что можно там на любой гитаре, на любой там, да, джазовой гитаре нарулить металлический звук, и там неподготовленный слушатель там в слепом тесте не услышит. Для тебя вот выбор гитары под определенную песню — это больше как бы настроение, что вот пальцы, да, по определенному чувствуют, да, там как рука гриф обхватывает, вот, или действительно вот ты слышишь различия вот именно стилистические при выборе гитары?
На постпродакшене можно, естественно, ну, из DI-сигнала, по большому счету, скорректировав его так или иначе, обмануть слушателя, так как сведение трека, ну, вот это вот, так сказать, производство, которое мы называем там записью, сведением, мастерингом вот этих трех этапов, это, в принципе, по большому счету, создание иллюзии, что музыка звучит вот где-то рядом с человеком. То есть, по большому счету, все, что мы делаем, это иллюзия. Ну, мы же слышим барабаны, но мы не видим барабанщика. Да? Мы слышим, допустим, мощные барабаны у группы периферии, которые звучат как будто бы раскаты грома или фейерверки. Тыщ! Пу-пу-пу-пу. Но так реальные барабаны не звучат. Это все иллюзия. То есть мы, потому что мы повесили на них дистрессор, мы повесили на них перегруз, добавили большие ревера, которых не существует, допустим, невозможно такие, допустим, контролировать пространство или, в общем, так, подконтрольными, да, быть. Понятно, ну, как бы правильно объяснить? Ну, вы поняли, да, что, допустим, есть какие-то ревера, которые в реальной ситуации вы просто не сможете так записать. Ну, вот я это имел в виду. То есть, по большому счету, это все иллюзия. Так же, как и инструменты. Это я просто отвечаю на ту часть вопроса, когда про слепые тесты. То есть, да, можно создать иллюзию, что у тебя звучит Гибсон, хотя ты записал там, грубо говоря, стратокастер с синглами. Можно. Ну вот. Но это все какой-то вид спорта. А вот из разряда «а я вот могу вот так». Это очень хорошо. И как бы я ничего в этом плохого не вижу. Другое дело, что, допустим, у меня есть, допустим, пару гибсонов, Ришью 57-го и 60-го, два штуки. И на одном стоят кастом-бакеры, на другом бёрст-бакеры. И я не знаю, отличу ли я их, допустим, в записи. Но когда я записываю, я четко ощущаю, что, допустим, один звучит ближе к такому Дагу Олдриджу, то есть такой жирный тягучий звук, это как раз R7 с бёрст-бакерами. У него более жирное звучание, а кастом-бакеры более верхастые, ближе к раннему Ван Халену, например. И здесь уже такой момент, зачем я буду, допустим, записывать все на R0, если я знаю, что, допустим, вот в этом месте мне нужен более жирный звук, я лучше возьму просто другую гитару и запишу. То есть это чисто такие вопросы из разряда, ну, как бы профессиональных моментов каких-то. То есть вот у меня есть инструментарий определенный, я им пользуюсь и все. То есть я не могу сказать, что я покупаю гитару, потому что мне хочется более жирный звук, и мне, допустим, его не достичь с другой гитарой. Нет. Я покупаю, допустим, новую гитару, потому что у меня... Это само по себе движуха прет, и, допустим, есть возможность, и мне нравится, допустим, обладать каким-либо инструментом еще одним. Смог бы я, допустим, также спокойно творить и заниматься всем тем же самым, чем занимаюсь сейчас, если бы у меня был там один нормальный, условно говоря, телекастер? Да, смог бы. Вот. Это просто немножко разные вещи. Их вот в этих всех спорах из разряда «а в слепом тесте, а вот отличишь-то, а лампа или цифра», все немножечко забывают про какие-то, ну, то есть, о том, что это разное, вот, покупка гитар, коллекционирование гитар, наслаждение, там, эстетикой каких-либо гитар, перебирание этих звуков, копание в этом, это одно, творчество, это другое, вот и все, но когда у тебя есть эти гитары, странно было бы их не использовать, вот, вот я думаю, что здесь вообще все очевидно, и вообще, отвечая на подобного рода вопросы, ну, не то чтобы это плохой вопрос, но в целом вообще мне иногда кажется, что ну, я чувствую себя очень по-дурацки, потому что я говорю о каких-то таких вещах из разряда «снег – это вода». Ну, зимой холодно, да. А летом тепло.
Нет, ну у меня просто был вопрос, вот. Знаешь, ну, из разряда, вот ты там взял условно на последнюю песню Дэдди Гибсон, то есть для того, чтобы он красиво висел там ниже пояса, как у гитариста Whitesnake, допустим, да? Или ты взял это просто потому, что, о, вот, мне нужен такой звук, вот примерно вот из вот этого разряда.
Это разные вещи, это, опять же, картинка на видео... Это одно. А звук, когда я писал Дадди, я вообще не знал, с какой гитарой я буду на видео. Вот. Я вообще про это даже не думал. Просто когда я писал Дадди, я делал много дублей, и там не только R0 и R7 на записи. Точнее, я записывал много гитар, но на записи остались R0 и R7. Вот, но записывал, пока я записывал его, я сделал очень много вариантов на все возможных гитарах, которые у меня есть, и на ЕСке в том числе, и на СГ, вот, и просто слушаешь часть, думаешь, о, вот эта вот гитара подходит здесь отлично, ну, я, как обычно, пишу диайник, а потом иду реампить на студию, на базу нашу, вот, и когда я на этапе реампинга, я прогоняю все гитары через усилитель, а потом у меня вот уже вот эти дорожки.
А ну вот, да,
я слушаю,
в этом здесь, был, да, здесь вопрос. Это,
В этом эта гитара звучит. В итоге на записи звучит две гитары, R7 и R0. Вот. Как бы, да, наверное, если бы человеку там не сказать, он бы и не узнал. Потому что иногда там доиграешь, там ручку тона чуть подкрутил, и у тебя уже другой как бы звук. Или чуть-чуть поменял положение медиатора относительно там датчиков ближе к грифу, сыграл, тоже другой звук. Взял другой медиатор, другой звук. Вот. И нюансов здесь масса. Вопрос, чего мы хотим добиться? Мы хотим как бы, типа, взять одну гитару и сделать на ней все, или мы хотим просто сделать хороший трек, используя там то, что у нас есть, или еще что-то. В общем, все зависит от цели. Или просто хотим там, типа, сделать слепой тест. У всех разные какие-то задачи, но если отвечать просто на этот вопрос, то на Дадди две гитары звучат. Я не помню, на Vision, по-моему, вообще куча
гитар. Я просто думал, что это было так, что ты такой, ага, вот там, допустим, такие рифы там а-ля White Snake или какой-то блюз, вот так беру Gibson, все сочиняю на нем. Вот, а у тебя, видишь, ты сочинял вообще на абсолютно разных гитарах это произведение, просто потом уже, ища тот самый звук, ты вот, да, выбрал Gibson, ну, то есть вот.
Потом, когда мы собрались снимать видео, мы стали такие, а в чем мы будем снимать видео? Я говорю, ну вот так и так. Потом думаю, вот у меня есть желтая куртка, а есть Gibson желтый, грубо говоря. Еще у нас стены с деревянными такими прокладками тоже, в принципе, желтым выглядит. И на маршалах вот этот вот gold plate тоже желтый. Классно будет? Отлично. Берем эту гитару. И все. Вот как бы и ответ. Все гораздо проще. Вот. Гораздо проще. Но по звуку, конечно, по звуку, к этой песне действительно очень хорошо подходит Gibson. Les Paul. А что еще?
Все. Думаю, да.
Не-не, я имею в виду, что еще может подойти ей лучше, чем Les Paul. Я про это скажу.
Тебе надо было еще, чтобы у тебя был голый торс. Да? Я забыл, как зовут этого гитариста такой. У него всегда голый торс, жилетка, и вот Gibson там на уровне колена
висит. Дак Олдридж,
Да, наверное, да. Да, поэтому если вдруг вы еще не слышали сингл Сергея, вот мы прикрепим ссылку в описании, и можете ознакомиться. Ну, я думаю, надо уже подходить к концовочке нашего сегодняшнего подкаста. Можешь рассказать немножко о дальнейших планах своих творческих? То есть, что нас ждет в ближайшее время? Синглы какие-то, возможно, фиты, которых не было уже давно? В каких стилях это будет? И вот что нам ждать от Сергея Головина в 2022 году?
Новые синглы будут, ну, как бы выходить... Даже я сингл... Короче, если... Я тоже что-то недавно думаю. Если я называю синглами, это означает, что должны быть и альбомы. Но на самом деле альбомов не планируется, поэтому и синглами называть странно. Просто новая музыка будет. Вот. Компилируйте ее по своему желанию в своих плейлистах Spotify в разные последовательности, в той, которая вам нравится, и так далее, и тому подобное. Получайте удовольствие. И огромное спасибо всем слушателям, которые любят и старое творчество мое, и новое творчество. Очень благодарен всем вообще ребятам, которые так или иначе поддерживают меня. Очень. А ждать, ну да, новой музыки, это, я думаю, по срокам мы не будем затягивать. Уже в феврале выйдет новая вещь. Как раз я уже сегодня про нее рассказывал. Она будет в таком а-ля Enigma стиле. А то, что будет дальше, я не буду говорить. Я имею в виду по стилям, потому что, ну, не хочется. Пускай это тоже своего рода такая интересная игра у нас наметилась со слушателями. Никто не знает, какой будет стиль. Вот. На самом деле, как бы так или иначе, я не могу тоже сказать, что у меня прям такое большое разнообразие звучаний. Все равно это все находится в пределах каких-то рамок. И, в принципе, начиная... Ну, трекер, он отличается чуть по звуку, а вот начиная с зигзага, все, что выходило зигзага до Дадди, и все, что выйдет еще в ближайший год, это, в принципе, все в один альбом можно легко поместить. Вообще без проблем. Вот я только не знаю, наверное, я все-таки... Я пока не определился, нужно ли это будет все складывать и переносить в альбом потом, ну, через агрегатора, либо пускай это все будет по отдельности, а люди сами себе создадут плейлисты, слушают как хотят или не слушают. Наверное, оставлю вот второй вариант, все как есть. А спустя время уже не важно будет, как это выходило вообще. Вот. Просто у кого-то останутся его любимые песни, и все.
А у тебя есть какие-то амбиции по поводу продвижения своего материала? Или вот как ты говорил, что тебе вообще без разницы, ты просто вот делаешь свою музыку, выкладываешь там, кто послушал, тот послушал. Или все-таки ты хочешь как-то расширить аудиторию куда-то еще, до кого-то еще достучаться?
Нет, наверное, все свои амбиции я оставил где-то на рубеже 18-19 года. Никаких амбиций вообще нет. Как однажды написал Фазиль Искандер, дословно не смогу сказать, но я просто пишу письмо, кладу его в бутылку, и эта бутылка плывет по волнам, и я надеюсь, что кто-нибудь когда-нибудь ее достанет, откроет и прочитает.
Это было прекрасной кодой для нашего сегодняшнего путешествия в мир творчества Сергея Головина. Надеюсь, вам понравилось, и это отличный повод переслушать еще раз на любой доступной площадке все его альбомы, вот, открыть в них что-то новое. Серег, спасибо тебе огромное, что ты вообще согласился пообщаться со мной. Эти 2 часа, надеюсь, не прошли для нас обоих.
Было очень интересно, получил огромное удовольствие. Да, спасибо. Спасибо большое тебе.
Да, взаимно, надеюсь, все это смонтируется, и до Нового года наши слушатели, зрители смогут ознакомиться с подкастом.
А потом под оливьешечку.
Да, да, да.
Под селедку под шубы.
Включить так тихонечко вот скульптур, да, на 6-й минуте.
Да, и вот с елочкой рядом.
Я так и сделаю обязательно.
Да, да, да. Надеюсь, успеем. Ну или, ну если нет, то летом послушают. На курортах Анапы и Сочи.
В лучших кальянных будет звучать, да, твоя музыка. Вот. Ну что, всем пока, ребят.
Все, до свидания.